Я вас категорически приветствую. Денис, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Денис Селезнев. Я руководитель социологической службы в ДНР. Вот уже 2 года живу и работаю там. И хотел бы рассказать сегодня о республике и о течении и состоянии того конфликта, о котором всем вам известно.
С чего начнем?
Начнем о текущем политическом моменте, я бы хотел сказать. Да? То есть сейчас, на данный момент, я для себя вывел такую вот аналогию историческую. Как известное событие русской истории – стояние на реке Угре. Если кто не знает, это в конце 15 века, в 80-м году, в 1480-м, это один из таких последних крупных походов татар при царе Василии III, которые собирались по факту там сжечь Москву, разорить там это московское нарождающееся царство. И оба войска, русское и татарское, встретились на реке Угре. Попытки татар перейти реку были отражены. И в итоге оба войска стали напротив друг друга, не решаясь, ни одна из сторон пойти в решительное наступление, стояли около 2 месяцев и ждали, кто первый, кто первый сдохнет. Да? Угу. На татарском войске начался падеж, так как русские были ближе к базам и лучше снабжались, они смогли выстоять эти 2 месяца. А в татарском войске начался падеж лошадей, началась дизентерия, смертность от болезни, и они вынуждены были без сражения отступить. По моему мнению, сейчас между республиками, там, ДНР и ЛНР, и Украиной сложилась как раз такая ситуация. Стояние, то есть рекой является эта линия фронта наша, которая уже не двигается. Уже скоро как 2 года. Обе стороны стоят друг напротив друга. Переход к этой фазе озвучил еще 2 года назад, в ноябре 2014 года, президент Украины Порошенко, который в известной своей речи в Одессе заявил, что теперь мы не будем воевать, а мы будем просто стоять и ждать. У нас будут пенсии, мы будем процветать, там будут дети сидеть в подвалах, все будут голодать, и в конце концов мы введем блокаду и выдавим их оттуда мирными методами.
Правда? Перебью. Добавил бы, малость уточнил. То есть, это Порошенко говорил о гражданах Украины, что их дети будут под обстрелами сидеть в подвалах, что он не будет платить гражданам Украины пенсии, что он их выдавит оттуда, и никакое мнение граждан Украины он воспринимать не намерен. Он все это подавит вооруженным путем. Да?
У нас сложилась ситуация на Украине, когда есть только одно единственное правильное мнение относительно будущего, а кто с ним не согласен, с тем и не надо и считаться. Это значит уже не совсем и человек. После этого было, как всем известно, срыв опять в активные боевые действия в январе-феврале 2015 года, когда Украина потеряла окончательно контроль над аэропортом, потеряла контроль над городом Дебальцево и прилегающими городами, там, в общем, численность населения около 65 тысяч человек, довоенной. Судя по всему, если там отвлечься на этот момент, то, судя по всему, план был такой, так как эта дебальцевская группировка Украины вдавалась в территорию республик на стыке между ЛНР и ДНР, они хотели просто быстрым броском перерезать и отрезать одну республику от другой. Тем более, что там, если посмотреть, там есть отличная прямая трасса, которая там позволяет в мирное время на машине за 50-60 минут, собственно, пересечь обе трассы, да, если там ты будешь ехать. Они на это надеялись, но в итоге сами оказались в окружении, что и привело к вторым Минским соглашениям, которые оказались жестче еще первых. С тех пор уже стал более последовательно реализовываться этот план. То есть они ввели экономическую блокаду, но тут стоит учесть, что сама украинская государственность, ее структура, она, мягко говоря, несовершенна. Поэтому все, что они начинают делать, оно не получается так, как хочется. Есть такая украинская пословица, да, «Не так сталося, як гадалося». Это как раз этот случай. Поборы ввели на блокпостах, то есть, например, например, если ты хочешь привезти там фуру мяса, ты должен на блокпосте заплатить примерно от 100 до 150 тысяч гривен. Ну, что, соответственно, увеличивает стоимость товара, расходов. На первых порах им удалось очень сильно взвинтить цены в республиках обеих. То есть, доходило до того, что к там, марту 2015 года цены на продовольственные товары в Донецке были в 3-4 раза выше, чем ну, в остальной части Украины. Это при том, что закрылись огромное количество предприятий промышленных, около 40 тысяч, ну не только промышленных, а бизнеса и торговли. Около 40 тысяч предприятий закрылось, люди остались без работы. Ну, что говорить, если там, например, ты мог располагать, там, если говорить российскими мерками, там 2000 рублей в месяц, а килограмм мяса доходил до 500-600, ну, цена. То есть, соответственно, люди, ухудшилась очень сильно обстановка. Но и тут, как обычно, Украина во многом навредила сама себе. Дело в том, что до войны сам Донбасс, обе эти области, это был регион с одной из самых высоких покупательных способностей, на который было завязано на местный рынок огромное количество того же промышленного, продуктового производства, как на рынок сбыта. И Украина потеряла в розничной торговле вот с этой блокады около 100 миллиардов гривен. Оказались их потери, если посмотреть на их на статистику да, сбыта.
Сколько это в долларах?
В а долларах
про гривны вообще непонятно.
Да, на сегодняшний момент в долларах это по курсу 25, это 4 миллиарда долларов. То есть это рынок сбыта для внутренней Украины.
Безумие.
Да, это безумие. Но надежда была в том, что организуя эту блокаду, в течение нескольких месяцев получится выдавить население, привести к кризису республики, привести к панике, если уж не получилось военными методами. Причем это было объявлено как такая новая идея, такая гениальный стратегический план. Взамен там разгоним за 48 часов, уморим просто голодом, блокадой.
Своих граждан Украины.
Да, это... да. Но дело в том, что они не учли, что республики граничат с Россией, которая как бы не собиралась, и я надеюсь, что и впредь не собирается бросать в такой беде как бы население Донбасса. И в итоге все просто пришло к тому, что тот же продуктовый рынок, товары были заменены товарами российского, белорусского, казахского производства, местными. То есть на данный момент продуктовый рынок ну, Донецка, скажем, только примерно на 15% представлены украинские товары. Все остальное либо свое, либо Россия, либо Беларусь. Так как началось насыщение рынка, соответственно, начали снижаться цены. Конечно, там обвала не могло произойти, потому что еще до войны вот, цены в той же России, в Белоруссии на продукты были выше, чем на Украине. Ну, естественно, что сейчас цены находятся на таком среднероссийском уровне. То есть, ну, по... Ну, что в России хорошего, то и там оказывается. Например, если в прошлом году был хороший урожай овощей в России, то, соответственно, цены на овощи у нас были невысокие, ниже, чем украинские. То есть, дошло до такого, что на данный момент я постоянно занимаюсь мониторингом вот, состояния цен там, на территории Украины у нас. На данный момент, вот, если там еще мясо, ну, отчасти молочные продукты у нас дороже, да, то... Например, крупы, овощи те же дешевле и иногда даже значительно дешевле. То есть, так вот провалилась эта продуктовая блокада.
Не ну, то привела есть, ни к мало чему. Того, что не победили силой оружия, еще и утратили рынок сбыта, да. Понеся серьезные материальные потери.
Да, да. Ну, как опять же есть украинская пословица такая, что назло своей тёще выколи в глаз. Будет у тещи зять одноглазый. Вот так вот, собственно, произошло с ними. Но и это еще не все. То есть, как бы, если рассматривать это вот в контексте это состояние на угре, да, то мы должны видеть по мере времени, да, кому становится хуже от этого, кто первый сдастся. Да? Угу. То есть, понятно, что это там продолжалось 2 месяца или месяц, я точно не помню, то здесь это уже продолжается 1.5 года. Но я хочу сказать, что тенденция на данный момент, она в нашу пользу. То есть, и сейчас в этом противостоянии мы выглядим гораздо лучше, чем украинская сторона. Я объясню это на цифрах. Вот на данный момент наше главное преимущество по сравнению с украинскими территориями – это правопорядок. То есть, не секрет уже, что на Украине идет довольно-таки серьезный рост преступности. Он ниже, чем многие там ожидали, что там просто превратится все в хаос, но все к этому идет. Вот если говорить о конкретных цифрах, да, 8 месяцев 2016 года. Умышленные убийства. Дела по статье «Умышленные убийства». Это 115 Украинского кодекса. Например, Николаевская область. Рост 88%. Киев. Рост 25%. В Одесской области 60%. То есть это по сравнению с 2015 годом. Не говоря уже о 2013. Всего по Украине, если говорить вот в общих, да, цифрах, если в 2013 году на всю Украину было, если я не ошибаюсь, около 6 тысяч убийств, включая жителей Крыма, включая жителей республики, то в прошлом году было уже 8 тысяч, а в этом году будет, ну, в районе 11 по итогам года, ну, судя по тенденции.
Я бы еще добавил, это те, кого регистрируют, а если учесть, что полицию разогнали и набрали клоунов, которые вообще ни к какой службе и работе отношения не имеют. Я очень сильно сомневаюсь, что они регистрируют все, что происходит.
Да, там сейчас такая вот ситуация. Если взять тот же Николаев, да, если так, в соседних регионах его в шутку называют там, в Одессе, в Херсоне Готэм Сити. Это вот как, по-моему, Бэтмен, где преступление, да, город, да, преступников. Да.
По-английски это город дураков.
Ну да, ну 88%. Если говорить вот в показателях на 100 тысяч населения, да, то за 8 месяцев это показатель 25 убийств на 100 тысяч населения. Ну, соответственно, по итогам будет, ну, где-то за 30. Это уже уровень Лесото, Чад, ну, африканских стран. Это очень высокий уровень. То же, если сравнивать с Россией, чтобы было показательно, да, я смотрел данные по итогам 2015 года. В России было 11 тысяч с чем-то зарегистрировано умышленных убийств. На Украине в этом году будет 11 тысяч, при том, что население там в 4 раза ниже. Это вот как бы... И эта ситуация, она постоянно усугубляется. То есть, рост по Украине убийств будет всего по Украине будет там в районе 10%. Да? Теперь, если сравнивать с ДНР, я про Луганск не могу говорить, потому что я работаю, живу в ДНР. Так вот, те данные, которые предоставляли мне в МВД, да, я не знаю, насколько они там честные, да, но это вот статистика, развернутая по всем видам преступлений. То есть, на данный момент у нас зарегистрировано на 100 тысяч населения 8 убийств. То есть, в Киеве 29. Это по итогам 8 месяцев. Это не самый низкий показатель на бывшей Украине. У нас традиционно очень мало преступлений на Западной Украине. Это как связано как с тем, что они там, ну, у них очень там богобоязненные, так и с тем, что огромное количество населения, неизвестно какая часть, постоянно находится за пределами. То есть, если, например, на Украине был самым преступным регионом Крым, и это использовали там в пропаганде. Ну, а потому что туда 4 миллиона 5 каждый, при населении 2,5 приезжало каждый год. А то здесь наоборот. Население постоянно выезжает, в отъезде. Да. И поэтому очень низкий. Так вот, у них показатель 6 убийств на 100 тысяч. А у нас в ДНР вот сейчас 8. Это ниже, чем довоенный уровень преступности.
Я бы еще от себя добавил. А может, там просто нечего делить на этой Западной Украине, то есть нет почвы для конфликтов. Ну, кроме пьянок, когда мы нажрались, взяли по стволу и друг друга постреляли. А никакого бизнеса не делить нечего, поэтому и не стреляют.
Ну, в том числе. Хотя у них есть и... Так, если сейчас это показатель ниже ДНР, да, то зато темпы роста около 30%. Ну, в частности, там в Волынской... Да, в Ивано-Франковской области. Ну, в ДНР тоже есть рост, да, там около 5-6%. Ну, это, в принципе, к сожалению, он локализован в некоторых городах, я там не буду говорить каких, но в целом ситуация контролируемая, уровень правопорядка у нас высокая безопасность. То есть, например, если взять Донецк, то там можно спокойно, ну, гулять самому вечером, то есть не бояться, что тебя на украдут, забьют. Вот эти вот проблемы, к сожалению, ну, плохую славу нам сыграл там во многом отношении 2014 год, когда под видом там героев Новороссии были сформированы целые банды, как там местные, так и те, которые приехали из разных регионов России, в том числе из Кавказа, и под видом там борьбы за все хорошее, они грабили население, забирали машины, похищали людей. Но уже к маю 2015 года, когда вот разобрались немножко вот с этой украинской стороной, было принято, поставлен ультиматум о разоружении до определенного всех, кто вот эти группировки, кто не вошел в подчинение корпуса народной милиции, ну, то есть армии, ну, тех просто различными способами устранили. Ну, кого там просто выгнали за территорию республики, кто был, оказался там в тюрьме, ну, кто погиб, оказал сопротивление. Но это все это тихо сделано было, ну, без особого шума. И сейчас там идет, в прошлом году был еще начат процесс возвращения гражданам транспортных средств, которые были реквизированы во время боевых действий, если они сохранились, если их нахождение известно. То есть, есть форма подачи заявления, и ты можешь забрать там свое транспортное средство, если ты докажешь, что оно тебе принадлежало, то документы имеешь. Поэтому есть у нас отрицательная, скажем, да, динамика падения вот как раз числа дел по угону автомобилей, потому что они в основном были связаны вот с этими военными действиями. По похищению людей, естественно, там хорошая вот динамика также отрицательная. Ну, то есть, наведен порядок. Если говорить социологически об этой ситуации, да, то вот в наших опросах есть вопрос, в котором предлагается оценить отношение к полиции. У нас теперь тоже полиция, ну, как по примеру России. Так вот, на данный момент цифры у нас просто фантастические, я бы даже сказал. Если вот, к примеру, города Енакиево, да, предлагается по пятибалльной шкале оценить действия полиции. И оценки 4 и 5 составляют 72%. Вместе. В Донецке чуть проще, там 61, но при этом больше там тех, кто затрудняется ответить, около там 20%. На единицы и двойки приходится в любом из городов, в большинстве, я бы сказал, до 5%. То есть это...
Затрудняется ответить, это значит, человек с полицией не сталкивается вообще. Да. То есть его не грабят, на улице не бьют, ему незачем обращаться, и он не понимает, как они работают.
Да, он никак. Собственно. Вот, например, я такой. Я никак не сталкиваюсь с полицией, кроме как вот в получении от них информации, там, по дружбе, да, скажем так, и по соцопросах. Если мы возьмем Украину, то вот по свежим данным Академии наук Украины, Института социологии, которые, я думаю, они даже не будут публиковать, просто я имею, ну, там, определенные знакомства, могу получать такую информацию, то сейчас уровень доверия к украинской милиции, полиции составляет 10%. 80% не доверяют. То есть, это означает, что они ставят единицу или двойку. Вот в таком. То прямо кардинальная противоположная ситуация.
Ну, там тяжело, в общем-то, этим полицейским. Я, так сказать, если абстрагироваться там от нацистской идеологии, то, в общем-то, а как это вы предполагаете? Вот взять и выгнать сотрудников. Ну, вот вы их выгнали как политически неблагонадежных, по всей видимости, а теперь набрали каких-то людей с улицы. А я затрудняюсь. Вот я сам бывший милиционер. Ну и пока ты в уголовном розыске лет 5 не прослужишь, с тобой говорить-то, в общем-то, не о чем. Это серьезнейшая служба, это там опыт, контакты и прочее, прочее. А тут взяли, всех выгнали, и сейчас у нас начнется. Так это первое, оно же ключевое. Ты непрерывно впадаешь в психозы и срываешь свою злобу там и бессилие на гражданах. Граждане, ну, конечно, они все это видят, и никакой благодарности они к тебе не питают. А дальше больше и хуже. То есть, это тебе начинает казаться, раз у тебя есть ксива и пистолет, этого можно бить, и он тебе все расскажет. Этого можно пугать, и он тебе все расскажет. Они расскажут-то не то, что надо. Процессы доказывания, сбора доказательств и доказывания, они какая-то кулакам неприменимые, ну, практически абсолютно. А отсутствие опыта, знаний, они ни к чему хорошему не приведут. Ну, то есть, с моей точки зрения...
можно пример привести, извиняюсь. Как раз вот насчет опыта и знаний. Да? Вот тот же Готэм Сити, Николаев. Угу. 2 недели назад там было заседание местного совета городского в присутствии правоохранителей, угу, где вот как раз поднимался вопрос вот этого безумного роста преступности. У них, как было заявлено своими правоохранителями, да, у них огромная нехватка кадров. Около 40% должностей остаются незанятыми. И что им предложил вот министр МВД Аваков? Uh-huh. Он предложил не только этой области, а вообще. То есть, если вот мы видели, как на патрульную полицию брали там, скажем так, вот девочек, там, да, селфи, да, да, то да, теперь он предложил это распространить как раз на следователей. То есть, провести по результатам анкетирования, брать на следственные должности вот как раз вот таких же вот людей, чтобы заполнить эти вакансии.
Так, ну, что... Это все здорово, но, на мой взгляд, вот, ну, если уж совсем там здравым умом-то подходить, вот у нас были большевики. Не самые тупые люди в нашей российской истории, а скорее как раз наоборот. Вот даже в художественных произведениях, наверняка ведь помнишь и смотрел там этот сериал «Рожденная революция», да, про милицию, вынуждены, просто вынуждены обращаться к специалистам царским в области сыска, чтобы объяснили, как это происходит, чтобы научили, что там делать. В конце концов, немцы у границы не стоят, угрозы ядерной войны нет. В моем понимании, сначала наведите порядок, а потом уже своими политическими репрессиями занимайте. Сначала оградите население от бандитизма и произвола, а потом уже разбирайтесь внутри. Сотрудник, он все-таки выполняет какие-то это, определенные функции, и он будет их выполнять. Хочется вам, не хочется. Ну, как в России когда-то давно, когда мы были едины, стоял городовой на углу. И стоять должен был так, чтобы видеть другого городового, свистеть в свисток, угу, чтобы все городовые к нему сбегались. Сам факт присутствия сотрудника, он многих приводит в чувство. Ну, так давайте всех их разгоним. 40% у нас не комплект. Так это однозначно гражданин, который приходит, а ему некуда обращаться. Уж если когда комплект, дела вот такими горами копятся.
А ну, тут... Сейчас в Николаеве на одного следователя приходится 100 дел.
Ну и замечу еще от себя, уж извините, так углубимся, что убийство как таковое, оно совершенно разные цели преследует. Оно бывает, что человек должен исчезнуть, грубо говоря, его не должно быть. И бывает, что это некий сигнал, посылаемый окружающим. Так вот, когда труп на улице – это одно, а когда пропал – это другое. Ну, а поскольку пропал там, я так понимаю, теперь не регистрируют, то цифры-то на самом деле они сильно ужаснее, чем то, что они говорят. Извиняй, перебил.
Ну, да. Ну, лидером преступности на Украине является Киев. Если вот там же, я даже сказал, что в Николаев это около 25 человек на 100 тысяч, то в Киеве за 8 месяцев 29.
Ну, там то денег есть, больше. Да. Есть и, что делить.
Да, огромный рост. Тут это имеет, это именно социальная преступность. Потому что в структуре самой преступности, если раньше там, например, ну, пьяные совершали 15% преступлений, да, там, воровства, там, угу, это, то сейчас там их около 3% от общего числа. Если раньше там безработные составляли около 10% преступников, то сейчас 50%. Это именно переход на такое добывание средств к существованию. Соответственно, очень низкая раскрываемость в той же Николаевской области, там около 10% преступлений только раскрывается. В Киеве там может получше, там до 15%. Соответственно, вот я сам как человек, который прожил в Киеве, ну, 17 лет, большую часть населения Киева составляют жители области киевской. Это вот то, что обычно говорили на Донбасс, да, там насчет депрессивного края, бандитизма. Это очень тяжелый регион. в котором давно уже выродилась промышленность, какая-то осмысленная хозяйственная деятельность, ну, кроме там части сельского хозяйства. Это люди, которые в основном были завязаны на подработке, на низовую такую работу в Киеве, то есть ну, жители области. Естественно, утеря работы, ну, как я по-простому, если представить ситуацию, вот есть Боярка, да, город с населением там около 15 тысяч, на 15 километрах там 20 от Киева, да. Очень высокий уровень алкоголизма, безработицы, бездельников много. И вот такой пацанчик из Боярки ездит в Киев, срывает там, к примеру, цепочки, да. Приезжает, и все, у него появляются деньги, он же с товарищей все это видят. Видит, что он год это делает, полтора, его никто не ловит. Как разогреваемость-то 15%. Угу. Едет второй уже с ним, третий, которые вот берут пример. И поэтому происходит вот такое вот ну, лавинообразное увеличение. В Киеве рост краж по сравнению с прошлым годом 100%, то есть вдвое. Выросло число краж квартирных. Вот могу свой пример привести. Ну, так как я жил в Киеве, там есть на левом берегу в новостройке квартира. И в моем подъезде за одну ночь было ограблено 9 квартир. В соседнем доме 10, еще в одном 11. Я участвую в форуме, там, ну, читаю там, бывших своих этих земляков, да, которые да. Они не понимают технологию, они там начинают, у них все время кто-то виноват, да, они начинают там, валить это, там, вахтерша пустила. А я проследил, я понял, как это делается. Это новостройки. В моем подъезде 25 этажей, там, по-моему, 125 квартир. Многое сдается. Вот это вот... Парочка, там, 2-3 человека, сколько их, снимают квартиру,
да.
На протяжении недели-двух вычисляют, угу. И за одну ночь делают сразу 9, сносят в эту квартиру, и потом, не привлекая внимания, все это выносят. А проверить там 125 квартир, каждую, ну, это мало реально, да. Точно так же они переползают в следующий дом, там 10 квартир, там 11. То есть, получается, что они вычисляют, что где-то около 10% квартир в таких новостройках постоянно пустуют, без хозяев. Что-то mm-hmm. там можно взять. Вот они как-то, как они вскрывают, я не знаю, ну, ночью, и спокойно таким вот занимаются. Поэтому эта технология, вероятно, уже освоена, поэтому 100% рост краж. А поймать их, ну, кто их поймает? Если вот даже следователи, да, которые там, я не знаю, как точно это называется, вот у меня товарищ работал как раз вот следователем. Так вот, в течение 2015 года их отдел переезжал 3 раза по городу. Их просто выгоняли. Вот у них был там офис какой-то, да, где они находились. Его забрали, отправили туда. Там тоже кому-то он понравился, его отправили туда. То есть, они как переезжие табор. Естественно, что...
Ну, с квартирными кражами там вообще крайне и крайне непросто. То есть, когда вот был Советский Союз, да, и, например, там совершалась какая-то крупная кража, это когда... видеомагнитофон, как автомобиль стоил, а автомобили это были какие-то за небесные деньги. Ну, соответственно, куда его отнести? Ну, скорее можно отнести в комиссионку. Если сотрудник приходит в комиссионку, а комиссионка обязана была докладывать, что она там где покупает, ну, кто что несет. Ну, тут нехитрая, так сказать, вот взял и это. А это то, что происходит сейчас, разбил окно в машине, как совсем недавно было, вынул магнитолу, отнес за угол, за 50 баксов продал. Как ты ее найдешь вообще?
Это очень распространенный да, сейчас метод.
Да, и... это невозможно вообще. Ну, физически невозможно. Это только если прийти в эту квартиру с обыском, вот у вас лежит, позвать людей, которые придут, опознают свои эти самые, предоставят документы. У тебя много документов на видеомагнитофон и телевизор. Ну, да. Там как-то это, по-моему, это уже настолько все...
То есть, только на горячем можно попасть.
Тяжело.
Но они тяжело. Профессионалы. Да, кстати, насчет краж. Поэтому по уровню краж, да, там тот же ДНР у нас за 8 месяцев, если я не ошибаюсь, там около 4500 краж по всей республике. Это ну, в Киеве примерно в 8 раз выше этот показатель.
А как там у вас с наркотиками?
Кстати, да, вот еще интересный момент. То есть, с наркотиками, я не знаю, я их не покупаю в этом плане, но по Украине лучшая статистика как раз вот именно по наркотикам. Идет постоянное падение числа преступлений. Сначала был рост, Появилась новая полиция, рост случаев, а теперь падение. Почти во всех областях, там, кроме Киева.
Я сразу могу сказать, почему. Потому что наркобарыги стали заносить деньги в милицию, полицию, и они это не регистрируют.
Да, просто. То есть у них произошел передел рынка с новой полицией. Сначала был рост, потом эти поняли, что теперь надо с ними работать, да. А у нас наоборот, у нас вот идет рост такого, регистрации такого числа преступлений, там рост около 40%. А так как это же такие преступления, что они же, вот когда поймался, тогда оно и есть. Они же граждане пришли и заявили. Да? То да. есть, от, зависит от активности полиции в этих вопросах. Ну, у нас идет, соответственно, борьба с этим.
Ну, это наоборот хорошо. Когда растет, значит, это выявляют, регистрируют. Я видел безобразные ролики, непонятные для меня принадлежности, где неких там персонажей, подвесив за руки, лупят плетками, требуя сказать, кто там, у кого он там, барыга, берет это дело, кому продает, и этот воющий персонаж, ну, это во время боевых действий явление, такая, мягко говоря, обыденное.
Да, да, то есть... Такая практика, это им еще повезло, потому точно, что да. есть да, мародеры, которые ловятся, их, они подвергались, так скажем, телесным наказаниям, но это им повезло, потому что их могли просто и расстрелять, некоторые да. просто расстреливали.
Да. Вон у нас тут есть недавний пример, гражданин Дутерте на Филиппинских островах, который просто дал команду «убивайте всех наркобарыг и наркоманов». 3000, говорят, уже застрелили. Стрелили. Силами граждан, так сказать, победили.
Вот. Силами граждан. Да. Ну, такого у нас нет. Слава как Богу. Бы сейчас все-таки вот возвращается все в правовое русло. Там есть отличный, кстати, от Украины уголовный кодекс действует. Я не разбираюсь там в правовых вопросах, но я понимаю, что это, скорее всего, российский кодекс, который взяла просто себе ДНР. То есть, если в пересчете на население, да, опять же, на эти 100 тысяч, то сейчас уровень по кражам в 6-7 раз ниже в республике, чем в том же Киеве. И при том, что Киев даже не является здесь лидером, в Запорожской области очень распространены кражи, потому что идет, как мы знаем, падение промышленного производства постоянно. В Запорожье один из регионов, страдающий от безработицы больше всего. Ну, соответственно, здесь люди пытаются делиться имуществом других для того, чтобы как-то выживать. То есть, это вот одно преимущество вот в этой вот стоянии на этой реке, которое имеет наша республика, правопорядок. И любой, кто там приедет, к примеру, в Донецк, он может пройтись, поспрашивать людей, что они думают на улице. У нас очень люди открытые, всегда готовы к разговору, если это не провокация какая-нибудь. Они объяснят, что в принципе все спокойно. Конечно, найдутся, кто пожалуется на преступность, да, но это неизбежно. То есть, как бы... Несмотря на социальный упадок, на это все граждане сохраняют ну, дисциплинированность. Очень помогает комендантский час. У нас действует комендантский час с 11 до 5 утра. То есть, что, естественно, мешает злоумышленникам реализовывать эти свои планы. И я думаю, что впоследствии, если дальше такая будет ситуация, то подобные вещи какие-то придется вводить и в Киеве, в отдельных регионах. Какие-то чрезвычайные ситуации, если... Они, конечно, захотят на это пойти. И сейчас, как объясняют, вот недавно Аваков опять решил объяснить, почему идет такая преступность. Да? Что приехали из Донецка переселенцы, миллион человек в Киев.
Путин подослал.
Да, да. И вот они устраивают эту преступность. Ну, как мы можем посмотреть на примере Донецкого региона.
Извини, сразу перебью. А зачем вы Майдан устроили, чтобы миллион человек оттуда приехал к вам? Зачем? Корень не в Донецке, корень в Майдане. Это вы устроили вооруженный государственный переворот, а теперь расхлебываете. Бесстыжие. Просто бесстыжие.
Ну, кстати, стоит сказать, что никакого миллиона там нет. Еще потому бы. Что реально зарегистрированных переселенцев, которые есть, я думаю, что около 100 тысяч, то есть не больше. Потому что в Киев ехать из Донецка, в Киев, ну это, там, грубо говоря, западло просто. Это люди, которые крайне уже имеют там родственников или это, они туда поедут. Неприятно само вот это место сейчас для жителей Донецка из-за всех вот этих событий и из-за того, что именно оттуда шли все эти сигналы на вот эти расправы, на вот эту попытку сломать через колено. Ну, никто это как бы не забыл.
Не забудет,
и не
простит,
скоро, да, это забудется. Поэтому предпочитают, если уж ехать, то скорее там Запорожская область, Харьковская. Ну, а большинство из тех, кто покинул регион, они поехали в Россию, конечно. Но за последний год много людей очень вернулось. Опять же, если вот март – это пустые улицы, ну, ночью, днем как ночью, то сейчас это, в принципе, такой более-менее заселенный город, где достаточно много машин, уже появляются пробки даже. И поэтому как бы все возвращается к жизни, люди возвращаются.
А война? Стреляют. Нам каждый день по телевизору показывают, что стреляют.
Война, война действительно есть. Она как бы, вот сейчас была попытка перемирия с 1 сентября ввести. Это как бы опыт прошлого года. В прошлом году с 1 сентября и примерно до 1 декабря была практически полная тишина. То есть удалось три месяца не стрелять. Сейчас вот продержались около 3 недель. Опять уже идут перестрелки, бои. Но это касается примерно 5, ну максимум 10% территории города. То есть все эти бои, перестрелки, они локализованы в прифронтовых районах. И для большинства районов Донецка они, ну, никакой роли не играют. То есть это только кроме канонада на заднем плане. Они не представляют опасности для жителей города. Тем более, что большинство населения республики живет в районах совершенно отдаленных. Да? Если, например, Донецк – это прифронтовой район, да, то в Шахтерске или там в Торезе до фронта уже 40-50 километров. То есть, к счастью, да, украинские вооружения не позволяют доставать так далеко.
А кто у них стреляет? Это вооруженные силы Украины или вот эти отморозки из всяких торнадов, Днепров? Там кто это стреляет?
Стреляют вооруженные силы Украины, потому что вот эти отморозки, они не имеют тяжелого вооружения. Минометы там в каких-то небольших количествах, а вот артиллерия, она вся в руках ВСУ, поэтому если речь идет об обстрелах там гаубицами, это всегда касается именно ВСУ.
Ну, то есть это в целом это замечательно, да? То есть это власти Украины отдают распоряжение артиллерии обстреливать города с мирным населением. Замечательно, ну, вообще звучит. А с вашей стороны не пытаются, например, узнать адреса командиров расчетов, кто это там такие?
Пытаются.
Заслать диверсионно-разведывательную группу?
Сейчас, ну, насчет группы я не знаю. Ну, вряд ли кто-то будет этим хвастаться, даже если что-то получится.
Я на всякий случай.
Да, да. Но сейчас есть практика уже около года. Каждый обстрел, который проводится в наших сводках, называется командир подразделения, командир батареи, командир, там, скажем, дивизиона, который отдавал приказ, который причастен, и командир, вплоть до командира бригады, имена, фамилии.
Я к чему вопрос задаю? Многим кажется, что это какая-то детский сад, затолкали снаряд, огонь. На самом деле все это происходит не так. Командиру батареи надо получить приказ официальный. Командир батареи выписывает свой приказ. Есть журнал боевых действий, в котором все это фиксируется. Цели, направления, там, координаты и всякое такое. То есть, они не то, что там случайно куда-то попадают, они делают это. Они совершенно умышленно обстреливают мирные города и совершенно умышленно убивают мирных жителей. Опять-таки, возвращаемся к тому, что говорил в начале. Это они убивают граждан Украины. Неважно, что эти граждане Украины не хотят с ними жить, они же утверждают, что это украинцы, правильно? Да. Это же украинские города, это они обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. Ну, прекрасно, хорошо, что про это знают, и хорошо, что все это фиксируется.
Да, все фиксируется, как бы никто там, в случае, если наступит момент истины, да, от наказания, я надеюсь, что никто не уйдет, и тут спрятаться как бы в том, что я, меня там не было, не получится. Потому что есть и у нас разведка, есть информация, все это известно. Но даже вот несмотря на вот эти боевые действия, безопасность жизни в Донецке получается выше, чем в Киеве, в котором боевых действий не ведется.
То есть даже при артобстрелах.
Да. Даже, ну, я говорю статистически, конечно, для тех, кто живет непосредственно на линии соприкосновения, для них, конечно, это все очень опасно. И погибнуть, получить ранение, потерять имущество. Причем там интересно, так как мы проводим опросы и в этих прифронтовых районах, там, в частности, Октябрьский район Донецка, то люди, которые там остались, уже... Но они остались из-за характера своего, скажем так, что мы отсюда не уйдем, потому что они именно добиваются того, что мы должны отсюда уйти. Мы отсюда не уйдем. Ну, есть и программа переселения для тех, кого-то там совсем туго. То есть предлагаются места для переезда. Ну, конечно, это не там пятизвездочные гостиницы, но какие-то условия предоставляют там, на уровне общежитий, там, студенческих баз отдыха, где-то, где можно жить. Хотя, с моей точки зрения, ну, она довольно-таки радикальная, в городе накануне войны было масштабное строительство, да, там много новостроек, которые сейчас стоят там, на 80% пустые. Можно было под какую-то расписку переселять людей туда, потому что зачастую, так скажем, грубо говоря, опять же, криаклиат, да, который владел там этими квартирами, который настроен против республики, поддерживал подавление вот, артиллерии военными методами, которые сейчас находятся в Киеве, можно было вот у них проводить реквизицию собственности на период боевых действий для того, чтобы переселять туда. Ну, это было бы справедливо.
Эти не возвращаются, нет?
Нет, они не возвращаются. Конечно же, они считают, что там над ними будет совершена расправа, там их сразу же кинут в подвал. Хотя я вот могу даже сказать, что обстановка, вот несмотря на войну, на все вот эти вот лишения, которые при трагедии, в Донецке очень демократичное население. Там нет такой вот оголтелости, да, что вот даже на наших социологических опросах находятся люди, которые там говорят «Слава Украине», там, то есть могут там за Бандеру что-то сказать. Ну, это очень мало их, да, там.
Не боятся, они,
не боятся, да. Нет.
Это именно поэтому, что не боятся, они твердо знают, что их никто ни бить, ни карать не будет.
Да, будут у нас, могут там, ну, конечно, скандал там устроить, да, но до такого, чтобы его схватили, там, прямо на улице камнями забили. Такие случаи бывали, когда во время активных боевых действий, когда шли обстрелы именно центральных районов, всех подряд, остановок, да, была такая шпиономания, как бы, кто наводчик, кто это наводит, там, что это, были... Ну, примеры таких как бы расправ, да, там, ну, там до смертоубийства не доходило, но могли побить, даже вот украинцы очень долго крутили видео, где одну такую привязали к столбу, написали ей, что наводчик, и оставили на улице во время обстрела, ну, чтобы она как бы это, были такие случаи, но сейчас ничего такого нет. Вот я даже стал...
Возможно, при этом она была наводчиком, да? Такое не рассматривалось.
Ну, она, в общем-то, и не отрицала, там, по-моему, на видео, она даже как бы говорила, что так вам и надо, быстрее его перебили. То есть там такая женщина была своеобразная. Я даже скажу, что вот этот известный, так сказать, донецкий характер, да, вот, вот это упорство и вот нежелание там вот уступать под давлением силы, скажем так, да, оно распространяется и на тех, кто там сторонник Украины. Они точно такие же. Они тоже вот упорные, они могут даже там где-то наклеечку наклеить, там это типа они борются. Ну, их очень мало. Их,
это, мне по большей части напоминают идиотов приехать на Красную площадь, там, вынуть какой-то дурацкий жовто-блакитный значок, сфотографироваться. Я тут, понимаешь, в сердце Москвы чего-то там кому-то показал. Зачем? Чего?
Как будто ему кто-то мешал.
Едь домой порядок наводи. Зачем тебе это?
Да, да. Да, ну, то есть, вот мы видим, как бы, вот в этом состоянии попытка организовать голод, там, холод, она провалилась. Попытка ожидания хаоса, разгула преступности, что мы там все впадем в дикие состояния и всех друг друга перевем, эта попытка тоже провалилась, этот расчет. Наоборот, это происходит на самой Украине, и все возрастающими темпами. Следующий момент – это жизнеобеспечение, да, жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее время в республике из-за того, что, опять же, упали доходы, да, поддерживается уровень цен даже ниже, чем довоенные. На отопление, газ, коммунальные услуги, электричество. Соответственно, электричество, так как это регион, где добывают вот, ну, уголь, да, то есть избыточные мощности в ДНР по производству электроэнергии, то электричеством как бы обеспечены. Ну, соответственно, газ республика получает из России, там, по каким-то льготным условиям, которые мне неизвестны. И поэтому в настоящий момент, если говорить в деньгах, да, то есть если этой зимой в январе жителю двухкомнатной квартиры Запорожья придется заплатить 2,5-3 тысячи гривен коммунальных услуг, это в рублях, это, ну, лучше я скажу, средняя зарплата 5 тысяч в Запорожье гривен.
Плохо.
Заплатить за двухкомнатную придется 3. А минимальная зарплата около 1200 гривен. Вот такая ситуация. То за такую же аналогичную квартиру в Донецке придется заплатить примерно 500 гривен на украинские деньги. Ну или так как у нас все в рублях, это примерно там 1200-1500 рублей. Вот. где-то в таком вот пределе. То есть из-за того, что да, у нас очень упали доходы, да, но стоимость коммунальных служб в сравнении с Украиной приводит к тому, что сейчас уровень дохода реального, да, тех денег, которыми человек может располагать после того, как он купил продовольствие, после того, как он заплатил ЖКХ, это очень маленькие деньги, но это примерно уровень жизни 15-18 даже уже областей Украины. То есть разницы большой здесь нет. Вот за счет вот этой разницы и в ценах, и в коммунальных услугах. То есть, в принципе, сейчас тут идет соревнование, я бы сказал, соревнование в бедности. Mm-hmm. То есть какого-то особого преимущества Украина не имеет, и эта ситуация постоянно ухудшается. Потому что только за этот год было уже... как минимум 3 повышения всеукраинских тарифов, то есть на тепло, на горячую воду, на газ, а по регионам тышкам-нышкам проходит повышение уже там коммунальное на воду обычную, холодную, на водоотвод, по чуть-чуть, на вывоз мусора, все это поднимается. И в итоге, если так пойдет и дальше, то ну, уже через год уровень жизни реальной в том же Донецке, да, в городах ДНР, будет выше, чем во многих областях Украины. Это к этому все идет. Тем более, что, опять же, как живут люди, да, какой доход сейчас. То есть, во время исследований у нас есть такой вопрос, какой уровень дохода у вас на члена семьи, на каждого. Он вычисляется таким образом, например, если 3 члена семьи, 2 получают зарплату, складывается эта зарплата и делится на 3, так как там есть ребенок, да, то если в прошлом году на одного человека было там, в зависимости от городов 3,5-4 тысячи рублей, то сейчас, ну, год спустя на опросах уже 4,5-5. То есть у нас происходит рост. За счет того, что открываются постоянно предприятия, увеличивается количество рабочих мест, немножко растут зарплаты. И если говорить там, в средних зарплатах, да, то обычно вот этот уровень дает... ну, это значит, что средняя зарплата примерно в 2 раза выше. То есть, если она год назад у нас была 7 тысяч рублей, то сейчас уже 9-10. То есть, идет... И это при том, что инфляции как таковой нет, там, которая... Коммунальные вообще не дорожают, цены даже некоторые стабилизировались, там, ну, плавают. То есть, идет постепенное, медленное ну, улучшение благосостояния. То есть, на данный момент задачи, которые стояли обеспечить, чтобы в республиках не голодали, чтобы не было беспорядков, чтобы украинская армия не ворвалась в город. 3 основных задачи стратегических эти обеспечены. И поэтому это дает нам как бы базу для того, чтобы дальше участвовать в этом противостоянии и не паниковать от того, что мы вот что-то у нас валится из рук. Немножко хуже обстановка в ЛНР, там и политически более сложная обстановка. Там есть конфликты между ну, группами во власти, да, которые вот недавно вылились в попытку даже переворота. Ну, я надеюсь, что они тоже подтянутся, как фланг вот этой нашей борьбы, и не будут подводить. Да, так что вот такой сейчас вот политический момент.
А перспективы как? Что вам вообще видно? Когда все это прекратится уже?
Вот, и когда это прекратится, я думаю, что сейчас вообще нет человека, который мог бы это ответить. Проблема наша состоит в том, это не только проблема ДНР, да, это проблема и России, как ну, нашей союзницы, там, братского народа, в том, что, мне кажется, нет политической воли, нет единого представления о том, какое будущее хотела бы Россия видеть, реальное будущее. Потому что, если посмотреть на часть вот, политических сил в России, которые имеют отношение да, к республикам, то они лелеют вот такую довольно-таки рациональную мечту о том, чтобы было все как в 2013 году, но только там, без Крыма. Скрутить это все скотчем, поставить, и вот ну, как бы, чтобы как-то оно... Да. Я считаю, что это абсолютно нереально, и даже не из-за нежелания там, в Донецке, хотя желания такого возвращаться туда нет, мало у кого есть, скажем так. Сама Украина уже не в состоянии взять себя в руки да, и вести какой-то конструктивный диалог. Потому что на Украине происходит разрушение государственности, разложение на всех уровнях. На уровне централизации власти. То, что они называют сейчас децентрализацией, фактически это происходит феодализация такая регионов, где создаются как бы элиты. Вот я могу привести пример, да, вот Ахметова известного, да, Рената Леонидовича. Да. Сейчас, после того, как он не может попасть в Донецк, да, хотя у него остается там и собственность, его, скажем так, политическим гнездом стало Запорожье. В Запорожье горсовет состоит из работников предприятия «Запорожсталь», процентов на 60, это большинство. Это предприятие принадлежит Ахметову. Облсовет также, ну, к примеру, мэр Запорожья, это бывший, ну, да или даже, ну, уже бывший, потому что вот до избрания он был главный инженер «Запорожстали». Глава горсовета, там, инженер по технике безопасности «Запорожстали». То же самое в некоторых городах области. Например, там Энергодар состоит из работников теплоэлектростанции запорожской, которая находится в Энергодаре, также принадлежит Ренату Леонидовичу. То есть, это уже своя культура, которая есть интересы, которые не всегда там совпадают с центральной властью. А так как на Украине уменьшается количество материальных средств, да, вот этот пирог, он постоянно сжимается, то возникает вот это вот противоречие, что каждый регион пытается оставить себе больше.
Ну, правильно, а что ты нам даешь? Хотелось бы узнать, что из центра-то приходит? Вы только деньги забираете, а приходит что? Если ничего, вы даже порядок вульгарный навести не можете, но мы уж как-нибудь сами. Ничего хорошего в этом нет.
Да, еще хотел поговорить о перспективах. Многие люди, которые, ну, иногда дают желаемое за действительное, да, они ожидают, мечтают о каком-то восстании, которое поднимется там против
власти. На Украине?
На Украине, да. Что вот там будет какое-то сопротивление. Ну, реальность такова, что в условиях такого резкого и постоянного падения жизни, ухудшения обстановки, человек начинает думать больше о том, что ему завтра покушать, чем какие-то там заговоры плести. В этом плане это, наоборот, усиляющий, как по мне, фактор украинской власти. Да? То есть, они загоняют вот население в эту бедность и, соответственно, снижают его социальную и политическую активность. Остаются активными только явные там уже, ну, скажем так, в нормальном обществе они были бы маргиналами, да, которые сбиты уже в группировки по типу там банд региональных, того же правого сектора, Азова, в которых, основа которых это уже порождение, так сказать, незалежности. Это молодежь, которая никогда в своей жизни не работала. То есть, это люди до там, 30 лет, которые, ну, никогда не трудились там, постоянно, не имеют ни профессии, ничего. Им остается вот только вот сбиться в эти банды. Но эти группировки, они полностью не самостоятельны, они зависимы от определенных сил. Ну, например, там, часть контролирует Аваков, часть там, тот же Коломойский, там, часть Ренат Леонидович, хотя он этого не афиширует. И они не способны к стихийному какому-то движению против государственности. Единственное, к чему они способны там, пойти за, в случае какого-то, скажем так, переворота дворцового, да, там, стать на какую-то сторону, которую они принадлежат. Ну, для этого какая-то из сторон должна решиться, да, на такой переворот. А так как все они на таком серьезном крючке у американской администрации, то они сглаживают между ними конфликты. Вот этот Байден их ездит, мирит постоянно. Хотя сама вот эта вот их сущность, да, вот эта петлюровская, она, ну, зовет в сердце к тому, чтобы поскорее вы друг друга сожрать. Но вот, к сожалению, сейчас американцы не дают им сделать. Насчет перспектив. Дело в том, что сейчас у нас в республике, я считаю, что есть определенный кризис идейный, да, то есть кризис это не всегда плохо, за кризисом иногда следует новый виток развития, который состоит в том, что как бы от армии уже отбились. Военный вопрос уже как бы более-менее закрыт, да, то есть ожидать того, что украинцы там вдруг кинутся в наступление или резко как-то обеспечат себе перевес военный настолько, что смогут решиться и на удачную какую-то операцию, да, то есть война уже на заднем плане, как бы Донецк, как я уже сказал, часть районов, да, обстреливают, но это даже иногда делают по графику, так что люди знают, куда надо прятаться. Он не стоит, это не главный сейчас вопрос, да, а главный вопрос, что будет дальше, Какая определенность? Сейчас даже в социологии там есть и показатели какие-то эмоциональные, да, то есть, что год назад была острая проблема, вот аж многие, аж душа болела, знаете, что неопределенность, что будет дальше, попрут, не попрут они, весь год ждали, постоянно ходили слухи, вот 9 мая точно начнется снова война, и уж наши там до Харькова дойдут. Нет, не 9 мая, но какой-нибудь там православный праздник, нет, не получилось, на День Незалежности, все переносилось, и каждый раз вот я там с разными людьми общаюсь, да, даже высокопоставленные люди, я точно знаю, есть информацию, 100% попрут, и все ждали. Иногда доходило даже до того, что вот пошел какой-то там замес у них, да, вот слышно, там грады стреляют. И, казалось бы, надо, ух, грады стреляют, боятся, а некоторые даже радуются, что, ух, если грады стреляют, то теперь точно, короче, значит, наши попрут, все очень верят в нашу армию, потому что ну, у нее уже много было побед, и уверенность в своих силах есть. Но ничего не состоялось. И сейчас уже психологическая атмосфера такая, что определенная неопределенность, я бы сказал. То есть мы уже определились в том, что мы живем постоянно в неопределенности. Мы не знаем, что будет дальше. Но у нас есть там каждый день, который мы можем работать, как-то делать по возможности лучше город. Даже я вам скажу, что сейчас вот Донецк, это, опять же, отражение вот психологического состояния. Да? Сейчас Донецк гораздо чище, ухоженнее, красивее, чем он был до войны. Каждый кустик подстрижен. Каждая, я вот даже, я не стану показывать, но у меня уже привычка, у меня в кармане я ношу бычки от сигарет, да, потому что я не кидаю их на пол, потому что чисто, у меня вот спички, я сгоревшую ложу в эту, это привычка, чтобы у нас было красиво, чисто, празднично всегда. Отличная работа коммунальных служб. У нас оценка коммунальных служб 4,5 ставят 85% респондентов, потому что любое, даже массовое мероприятие, через час все вычищено, вылезло. Я вот на своем канале выкладываю иногда видеообзоры города, просто гуляю с видео, и там можно посмотреть, что в парках, на улицах не увидишь там бутылку, бумажку, ничего этого нет. Это вот как раз такое психологическое состояние, когда человек, когда он не может заглянуть он в будущее свое, да, вот он отвлекается, и вот он эту вот повседневность хотя бы украшает, там, он не знает, что будет завтра, он убирает в квартире, чтобы вот успокоиться, чтобы поддерживать. И вообще коммунальщики в Донецке, это люди, которым, я так понимаю, нужно поставить памятник, потому что я знаю, что, казалось бы, да, вот этот вот социал-шовинизм, да, который пошел из Киева, что мы вот люди, которые пишем на Яве игры для телефонов, мы гораздо выше в духовном, конечно, плане, да, чем дворники. Но вот я знаю, что дворники подметали в бронежилетах во время боевых действий активных. Люди выходили, падает стекла, разбитые мины, он выходит и он сразу это убирает, чисто принципиально. Это чтобы показать, что этими обстрелами вы не добьетесь ничего, вы не выгоните людей из города. И я думаю, что это во многом сыграло в том, что они прекратили обстреливать так вот бессистемно, как это было в 2014 году. Они не обстреливают центр города, так что ты можешь идти по улице, и внезапно прилетает мина. Вот в центре есть... Дело в том, что Донецк, он до войны, это был, я бы сказал, это был один из самых лучших городов Украины. Да? Он там много средств вкладывался в реконструкцию жилого фонда. Он неоднократно побеждал вот в украинских конкурсах, как лучший город там 2013-2012 года, инфраструктура новая. И сейчас вот видно, да, там, например, у нас вот старые хрущевки в центре, они обшиты вот, вот этими вот панелями, заменены стекла, все один к одному, красивенькие. Вот сейчас на них можно видеть вот в центре осколки мин, вот, от прилетов, от разрушения, ну, немного, немного, но их даже никто не трогает, они вот остаются сейчас как вот показатель того, что было. Да. Но все равно долго же не может это продолжаться. Да? То есть сейчас вот это стояние, оно как бы все уже смирились. У нас очень хороший уровень доверия к республиканским властям. Да? Я вот об этом скажу отдельно, что, к сожалению, у нас большинство людей, которые находятся во власти, они не готовились к этому, чтобы занять эту власть. Да? Среди министров есть люди, которые до войны были, ну, там, ну, директор какой-нибудь компании. Угу. Есть люди, как вот у нас есть министр связи, например, ему там около 30 лет, он из Херсона. Ну, он специалист в связи, да, но он не готов был, там, не готовился стать министром. Да. И поэтому сама даже не в плане административная система, она находится в стадии формирования. У нас еще не закончена там четкая централизованная вертикаль, да, где от верхушки до низа этой системы будут проходить вот этот нервный импульс, команд, управление. Поэтому мы даже, я бы сказал, что многие наши учреждения, да, они плавают в таком первичном бульоне. Да, то есть каждый занимается каким-то своим делом. Некоторые даже сохранили черты просто областной системы управления. Да. Ну, идет вот это вот пока что создание вертикали власти, которая, ну, пока не закончена. Есть с этим проблемы. Ну, я думаю, что если будут организованы какие-то вот с помощью России, да, курсы, там, какие-то повышения квалификации, когда это все немножко устаканится, я думаю, что люди, по крайней мере, многие искренне стараются сделать лучше, искренне. Кому-то не хватает профессионализма, ну, кто-то не совсем на своем месте, да, ну, это проблемы становления, да, то есть главное, чтобы было какое-то стремление. И, в общем-то, уровень доверия к системе среди населения, он высок, он находится на хорошем уровне, особенно в сравнении с отношением к местным властям в любой из украинских областей. Вот если взять наших, опять же, соседей, Запорожскую область, да, то там тот же мэр, о котором я говорил, бывший там главный инженер Запорожстали, выбранный год назад, сейчас имеет антирейтинг минус 80%.
Ого.
Да? Вот так вот. Никакого доверия никаким органам власти нет.
Что они такое делают там?
Да. Дело в том, что там явка 15% на выборы. 15 приходит, из 15 30 выбирает. В итоге получается мэр, у которого уровень доверия 5%. Угу. Так вот системы областные просто не идут туда. Потому что украинская, это так называемая демократия, да, имеется в виду, да, вот представительская, она давно уже выродилась. Система не поднимает наверх чего-то хорошего. Опять же, я могу тут сослаться на исследования Академии наук Украины, да. Там есть такое явление, как это к тому, что опять же случилось, произошло с Украиной. Uh-huh. Есть такое явление, которое я называю, ну, грубо, может, отчасти узел Юща, я его называю. Юща в смысле Ющенко. Если посмотреть на уровень доверия ко всем институтам государственной власти, милиции, прокуратуре, Верховной Раде, правительству, президенту, то на протяжении всей независимости идет непрерывное падение уровня доверия ко всем, нет исключений, ко всем. Ну, разве что, кроме там астрологов, да,
к ним
колеблется, да, к ним там даже и церковь на хорошем уровне, и армия, да. Несмотря на всю войну, потому что армия – это институт, который из советских времен связан с народом. Туда идут вот простые мужики там из народа, они там вот как-то служат. Хотя он тоже там, ну, а остальные постоянно падают. Но только в 2005 году был единственный момент за всю историю Украины, когда уровень доверия был выше уровня недоверия. У Украины был шанс воспользоваться доверием, ожиданиями народа для того, чтобы изменить. Даже в 2005 году, даже те, кто были против Ющенко, да, ну там, он там фашист, ну как показало, как показали дальнейшие события, фашист все-таки совсем не он оказался, он еще такой более комичный персонаж. Даже те, кто был против него, и когда вот случились вот эти выборы, которые уже было отступлено, да, там, от какого-то права, да, во время них там третий тур, там, да, это, да. То противники отошли в сторону и сказали: давайте, хорошо. Вот есть его, там же было у него обожествление его. Виктор Андреевич только вот рукавом поведет, и тут кисельная там река. Ну, вот все вот. И даже те, кто, ну, если вы так в это верите, ну давайте, пусть он. И поэтому дали ему доверие. Он растратил его за полгода, уже от этого не осталось и следа. И тогда не только должность президента получила какой-то уровень доверия, а все государственные структуры. Ну, в большинстве случаев уровень недоверия не превысил, ну, то есть уровень доверия не превысил, но вот есть такая, так сказать, флуктуация, да, всплеск в этот момент. И опять идет в разные стороны. Каждые выборы, когда там на уши приседают, там все будет хорошо. Есть там какой-то... Да. Но все время... Да. То есть график выглядит вот так. На данный момент рейтинг политических сил... Вот вопрос, простой вопрос. Национальная академия наук Украины. Как вы считаете, есть ли политическая сила в стране, которой можно доверить власть? Только 4% считают, что такая сила есть. 80 считают, что такой силы нет, но остальные там еще это не знают. Не знают.
А Владимира Ильича, который встал бы и сказал, есть такая партия, там тупо нет. И вряд ли появится.
Да, там нет. И точно так же уровень доверия кабинету министров на данный момент составляет 6%. В Верховной Раде около 5%. И это уже настолько низкий уровень, что тенденция продолжается, да, это меньше, например, чем было там, в 2015, меньше, чем в 2014, но уже, естественно, что темпы идут, ну, там, минус 1, там, минус процент 2, там, ну, уже там, не десятками падает, потому что падать-то некуда уже. Это говорит о том, что украинская государственность, как таковая, она не состоялась. Нет между народом, широкими слоями, и между элитами нет абсолютно никакой обратной связи. Они живут своей жизнью. Этот народ, который внизу, он ничего не может изменить. Поэтому иногда бывает низкая явка на выборы, да, она обусловлена тем, что люди думают, что мы и так нормально живем, чего мне влазить в это. Вот как-то идет политика, не интересует. У меня есть возможности развивать свою жизнь, там, как-то, по крайней мере, вот во многих европейских странах из-за этого низкая явка. Да. На Украине она всегда была высокой, потому что все понимали, что мы так живем там и хреново, надо что-то менять, может быть выборы, но... Раз за разом дошло до того, что, а тем более вот после войны, вот, например, Мелитополь, да, откуда я родом, то там вот явка на президентских выборах была 15%. На парламентских, я думаю, тоже в районе. Они, конечно, там дописывают, потом 30 пишут, но так как у меня много знакомых, которые годами работали на избирательных участках и работают, они примерно могут представить, сколько это явка, 15%. Правда, это одна из самых низких, наверное, по Украине. Ну, в Одессе, может, она там была 20. Ну, вот. Особенно в наших областях. Даже западные области, которые, например, они в 2004 году ходили на выборы, 90% явка. Вот там, когда Ющенко выбирали, да?
Да.
Сейчас это 60-55%. Это очень много. Раньше они приезжали из-за границы, чтобы проголосовать. Он бросает свою Португалию, едет только за Виктора Андреевича. Вот это проголосовать. Да. Да, сейчас все. Это, то есть, существует социологически, да, состояние людей в Донецкой республике, несмотря на войну, несмотря на обеднение, оно, ну, там, не будем превосходящими степенями, заметно лучше. Да? Есть такой вопрос. Какое будущее, как вы оцениваете будущее свое, ну вот в республике свое, какие чувства у вас вызывает будущее? И там набор из 13 эмоций. Страх, растерянность, надежда, оптимизм, пессимизм, тревога, 13 позиций. Так вот, у нас первые, из первой пятерки эмоций, большинство, которые выбирают люди, 4 позитивных, это интерес, надежда, оптимизм, удовлетворенность. И одна негативная, это тревога. Потому что все-таки над нами нависает фронт. И что будет дальше? Наша соседка такими темпами разлагается вокруг. Тревога. И непонятно что. А вот на Украине первая пятерка, только одна надежда остается, как это главная эмоция от будущего. Ну, потому что как, сколько живи, столько надейся. Да? Как этот, по-моему, Паганель говорил. А остальные 4 – это страх, растерянность, безысходность и тревога. Безысходность и страх – вот представление о будущем на Украине, которое давлеет над широкими массами. И вот эти вот все выборки, которые мы видим, да, там, по телевизору, вот те даже активисты, налеты, это все бутафория, которая не представляет реальную вот глубину вот этой драмы, которая там сейчас развивается. И, конечно же, с такими настроями, оторванностью власти от народа, апатии, безысходности от будущего в самом народе, надеяться на то, что у Украины сейчас есть шанс какой-то остановить вот это свое падение и развернуть его вспять, это чисто психологических сил для этого у них нет. Почему, например, у нас оптимизм, почему у нас хорошее отношение к власти, к органам. Может быть, полиция Енакиева не заслуживает таких оценок, да? Но это уже полиция наша, ну, ДНР, не украинская. Она уже, у нее уже есть какой-то шанс стать другой. Может, много дают авансов сейчас. Когда я просто сам жил на Украине, да, если ты интересовался политикой, ты видел, это как такая душная комната, вся наполненная паутиной, где вот ты идешь, идешь, и ты все равно не можешь ничего выйти отсюда, ты не видишь выхода, как изменить вот эту всю систему, как сделать так, чтобы хотя бы не то, чтобы они перестали там, например, воровать, разворовывать вообще вот эту бывшую УССР несчастную, которую они захватили, а чтобы они хотя бы это стали хоть чуть-чуть меньше делать, чтобы хотя бы медленнее шел процесс. И вот население республик, оно вырвалось из этой комнаты. Еще непонятно, куда. Может быть, там еще хуже будет. Потому что во многом стало хуже. Потому что все-таки раньше не было там войны. Да, не горели машины на улицах. Но все равно, это уже выбор. То есть, как бы там ни развивалось, там, вот, на высоком уровне, там, Минские соглашения встречаются, там, Меркель, Олланд, там, они что-то решают, да? Может, они что-то нарешают плохое для нас, да? Там, какой-то будет компромисс, который не хотелось бы. Но у нас есть выбор, мы можем, какой-то развилка, да? Мы можем вернуться обратно в состав Украины. Мы можем остаться непризнанной там, или даже признанной независимой республикой. Мы можем войти в состав России. Это три вероятности, которые... Ну, можно оценивать их там уровень вероятности, каждый из них, да? Но они есть, это три уже пути. А не один, где ты в этом вагоне этой Украины едешь, едешь. Тут даже, вот когда говорят о том, что там хунта при власти, там фашисты, да? Большинство населения это не касается. То есть там нет же такого, там, вот, в том же Запорожье, чтобы ходили эти фашистские молодчики, вламывались в двери, выгоняли на работы. То есть большинство населения живет так же, как и до войны. Если оно абстрагируется от политики, тот, кто лезет в политику, конечно, он сразу получает по шапке. Там уже с этим не забалуешь. Они уже вот эту карательную систему в отношении политических инакомыслящих, они отработали. В лучшем случае тебя СБУ возьмет, в худшем придут правосеки, по голове так надают. Те хуже, лучше СБУ.
Демократия наступила.
Я как сам, меня же арестовывали, да, я же сам побывал в СБУ. И как бы я даже им благодарен за то, что культурно это все прошло, там это самое. Мы даже могли дискутировать о этом самом будущем, о прошлом. Я их все, я их совестил, говорил, что вы вот, что, за кого вы вообще, вы как советские граждане, у вас была родина. Мы старше все Украины. Чего за нее так побиваетесь вообще? И они даже как говорят, вот вы полковник. Вы же еще в Советском Союзе служили. Вы сейчас на чьей стороне? На стороне Айдара, этих. Ну, у них такая позиция, что у нас свой корабль. Мы ведем его через невзгоды. И это все, да, это тоже плохо, но и вы там тоже. Мы типа на страже, так сказать, родины. И мы с этим еще справимся. Хотя, по сути, они работают на их сторону. Да. Так вот, это еще один момент вот этого нашего стояния на угре, да, что у нас психологически, ну, душевно мы сильнее, чем Украина. Это не лозунг, это вот результаты социологического исследования. Наша власть, она, так как республика меньше, сейчас у нас живет в ДНР около 2,5 миллионов человек. Вместе с ЛНР население республик составляет примерно 4 миллиона, ну, на данный момент. То есть, это не так, кстати, и мало. Это,
конечно. Ну, это... какая-нибудь Швеция 9 миллионов человек. Всего в 2 раза больше.
Да, да. То есть...
Финляндия, Норвегия, вот это фактически.
Да, то есть, это уже такое, европейские мерки, да, какие-то.
Конечно, да.
Ну, то есть, на нашей стороне психологически мы готовы, ну, идти вперед, потому что мы вышли из какого-то вот этого круговорота зрады перемоги, как на Украине. Это страшное. А они не вышли из нее. Идет вот разложение. Я вот говорил о будущем, да, о том, что мне кажется, что в России в кругах, которые должны как бы отвечать за стратегию развития не только там Российской Федерации, да, но я просто считаю, что и та же Украина, и Прибалтика – это все часть большой страны, которая вот находится в таком кризисном состоянии, в которой часть вот отвалилась и организирует. И вот это отсутствие, как мне кажется, такого четкого и донесенного какими-то путями, пусть не открыто, понимания, оно создает опасную ситуацию. В будущем Украина, я уверен, там будет становиться все хуже. И через какое-то время, может, это не произойдет так быстро, как думали в 2014 году, да, там как-то все там, кошмар начнется. Но пусть 5-10 лет, впереди перспектива иметь возле себя страну постоянно, которая будет вырождаться, где будет очень тяжелый уровень преступности, которая станет базой для вот такого антисоциального элемента. И она будет иметь при этом население, ну, 35 миллионов. Это большая проблема не только даже для России, для Европы тоже. Ведь они же тоже соседствуют вот с этим вот котлом, в котором сейчас варится, ну, каждое поколение, которое воспитывается, вырастает в этих условиях. Тут даже не то, что проблема, что они в школе там пичкают неправильной историей. Да? Это компенсируется тем, что особо никто и не слушает в этих школах, что они там преподают. Угу. Как бы та же бандеровщина, да, я вот как человек, который знакомился с работами там Донцова, того же, статьями Бандеры, ну, понимаете, что они пишут, да. Я очень редко встречал людей, которые называются националистами, которые ознакомились хотя бы с набором каким-то.
Ну, у нас так, любители Солженицына не читали,
да,
не любители.
Да, да, да. Бандера – это просто флаг для реализации вот этой вот агрессии, которая уже выродилась, породилась в этих людях, опять же, в этой молодежи, которая асоциальна, она лишена профессии, лишена представлений. Даже если бы он захотел, например, да, там, если у него осталось понимание, что вот труд – это хорошо, работать, строить карьеру, да, если бы он даже хотел этого, он просто не может, потому что у него нет никакой специальности. Какую карьеру может построить человек в стране, где растет постоянный уровень безработицы, который не обладает никакими навыками? Там, техническими, там, ну, специальности нет. Этим людям остается только вот боротися за зрады. Вот это ганьба, геть, боротьба, вечная боротьба. То есть они, созидания же нет, если мы посмотрим на эту. Если бы, вот, да, многие говорят, там, ну, та же вот революция в России 17-го года, да, много было в ней такого народного, деструктивного элемента, да, который вот просто хотел снести все это. Но во главе этого дела стояли люди, у которых был план, что же делать, когда мы это снесем. Какой-то, ну, конструктивный план. Может, он там не весь получился или что-то не получилось.
Частью которого было угомонить тех, кто не хочет, да, что-то,
да,
строить.
Да. Здесь ничего такого нет. Та же украинская элита, да, которая стоит во главе государства, их, короче, сейчас направленность, вот это буйство не угомонить, а направлять в своих интересах.
Да,
то есть,
да,
друг против друга, для захвата каких-то оставшихся предприятий. Вот для чего они это используют. Перехода, да, тут есть еще просто сама история падения Украины, она вот, вот этих вот годов, она очень обширна. У меня даже есть определенная теория социально-психологическая. Но если вот посмотреть в сторону, вот как функционировало государство, на Украине постоянно шло разложение правового сознания. Когда Ющенко пришел с третьим сроком, стало понятно, что Конституция, которая не предусматривает, если очень хочется, можно ее подвинуть.
И не только ее, да.
Да. Ему, у него парламент отобрал много полномочий, у нас стала парламентская президентская республика. Да? И с тех пор вот стремление Ющенко было, чтобы это все вернуть. Но он был слабый человек, слабый президент, он не смог это сделать. Пришел Янукович к власти, который одним из первым делом собрал Конституционный суд и немытьем, так катанием, вернул все, так сказать, взад. Стало опять президентско-парламентское. Опять была нарушена Конституция. Никто уже не обращал на это внимания. Он продолжил это дело. Он начал сажать. Причем он начал сажать не... Ведь в его окружении было огромное количество людей, которых стоило посадить. Человек, который хочет добиться авторитета борьбой с чем-то, с коррупцией, да, он должен начинать со своего окружения. Нет, он начал сажать, посадил Юлию Владимировну, которая была его главным конкурентом на президентских выборах. Я там не даю оценку, и хорошая она или плохая, но это было настолько топорно. Посадил этого Луценко, который сейчас там генпрокурор без юридического образования.
Уголовник.
И уже,
по всем меркам, да.
Уже стало ясно, что каждый этап, он все ниже, ниже, культурная планка опускается, пока не дошло до этого Майдана, на который вообще они были все отпущены. Я наблюдал оба Майдана, да, 4-й, 2014-й, и за 10 лет было видно, какой деструктивный путь прошла Украина. В 2004 году не было вот этой агрессии, не было ярости. Было обожание, да, было такое сектантское поклонение Ющенко, который сейчас вот как волшебник изумрудного города все сделает. А здесь сразу не было ни лидеров, не было ни авторитетов. Если мы вспомним все их лидеры Майдана, там Яценюк, Кличко, то с огнетушителя получат, то по шапке дадут какие-то с них, выгоняли их, освистывали. Порошенко, который пришел туда, его просто матерно обложили, едва не избили. То есть не было лидеров, была вот просто уже агрессия, желание все культурные рамки снести и уже просто крушить. И этот путь очевиден, был пройден за 10 лет.
Я добавлю от себя, что вот когда на наших смотришь, тоже непрерывно поражаешься. Это что за глупость? Это что за чушь? Что вы там опять буровите в своей думе? Как так можно это, как так можно то? И вдруг включают в новостях репортаж из Верховной Рады. А там без затей бьют друг другу мордой, какие-то нацисты толпами скачут, все время какой-то бардак. Боже мой, у нас-то, оказывается, тут очаг порядка здравомыслия, хотя бы до такого не опускаются. А глядя на них, вот для меня, так сказать, основное, что если бы избирателям вот это вот не нравилось, что они там вытворяют, это, наверное, имело бы такой вал возмущения, что оно бы прекратилось. А если не прекращается, то, наверное, все довольны, считают, что пацаны все правильно делают, морды друг другу бьют. Вот тебе и вся политика, в общем-то.
Большинство на них уже внимания не обращают.
Или так.
Я бы хотел еще о структуре украинского общества, да? Так как мы вообще находимся в состоянии войны с ними, да? Как оно выглядит социологически? То есть, сколько там вообще нормальных людей? И сколько таких людей, которыми мы не сможем найти общий язык никогда. Если вот анализировать опросы того же Академии наук, да, по различным вопросам, там, отношение к ДНР, да, отношение к тому же к символам истории различным, к тем методам, которыми стоило бы решать вопросы в стране, там разные вопросы. Я считаю, что около 5% населения абсолютно неизлечимы. Это люди, которые в любой ситуации... Они будут против нас. Им ничего не поможет. И они будут там голодать в холоде. Они все равно будут готовы сдохнуть, но только бы как-то чем-то нам навредить. Угу. То есть они не пойдут ни на что. Ни на какие эти. Еще около 15%. Это такой вот шлейф вокруг вот этого ядра сумасшедших, откровенно сумасшедших людей. И у меня даже была идея, что нужно бы там Российской Академии Наук, да, в целях как бы исследовательских собирать анамнезы вот этих 5%. Угу. Потому что там наверняка, я и сужу по многим моим знакомым, наркомания в подростковом возрасте, неполноценные семьи, какие-то, может быть, откровенно уже психические заболевания. И вот это ядро, оно реально существует. Оно выглядит фантастикой, да, вот так, он же сумасшедший, да, там действительно есть ядро. Кстати, во многих странах около 5% людей имеют отклонения. Вполне определенные. Просто у некоторых это канализируется в каких-то, может, там, увлечениями, сектами, там, или они раскрашиваются, ходят там год, такое разные.
В половой сфере, да.
Да.
Цифра нормальная.
Абсолютно. А Украина, как страна, где очень всегда была серьезна вот эта политическая акцентуация, в ней люди реализуются вот именно вот в своих политических взглядах, совершенно диких. Еще около 15%. Это те, кто следует за ними. Их трудно как бы отличить сразу, если там в соцсетях с ними общаться. Или они будут повторять те же там проклятия, те же эти. Да? Но они в принципе исправимы. С ними можно там как бы денацификацию, скажем так, если проводить. Теоретически. До нее я пока не вижу ее возможностей. А остальные 80% это такое же население, как в любом российском регионе. Которая просто обыватель. Они, я думаю, я забываю там про наших, да, которые нам симпатизируют. Да? Есть и наша какая-то часть. Но в основном 80%, может, там, скажем, 70%. Это люди, обыватели, которые просто не имеют другой информации, кроме той, которую они получают из СМИ. И не обладая навыками ее анализа, сопоставления, не имея времени, возможности для этого, они просто будут пересказывать то, что они услышат. Вот у меня в семье есть такие, которые же остались. Да? Там мне бабушка моя, например, иногда рассказывает, как мы там сами себя обстреливаем. Я ей скажу, говорю, ну ты в своем уме, зачем нам это делать? Ну, так поговорим, там часик, она попускает, она начинает уже здраво мыслить. Ну, изначально, эти люди, которые против войны, даже если есть вот опросы, да, насчет там Минских соглашений, стоит ли там их выполнять, стоит ли замириться, да, то около 70% поддерживают мирное какое-то решение, любое. Даже пусть в ущерб там, вот этой, вот, да, вот этой гордости украинской. Да, там, ну, им не надо. Они хотят просто жить там. Им, даже я думаю, что они не особо... Какой флаг будет при этом на городе? Кто порядок может обеспечить и спокойное какое-то будущее, перспективу, за того они и будут. Поэтому, а вот эти вот 20% – это вот враги, которые... О том, как они появились, да, вот как они дошли до такой жизни, ну, это, наверное, надо отдельно говорить, потому что это долгая сама по себе история, которая уходит, конечно, в корнями и в 20 век, и, может, даже раньше. Но вкратце я бы сказал, что это жертвы общества, скажем так, общества потребления, культа успеха любой ценой. Вот этой мечты о розовых кисельных берегах, о том, что мы достойны жить там, как вторая Франция.
Да базару нет, работать только надо, не скакать, а работать. Кто сомневается-то, ёлы-палы?
Ну, не
достигнут. Я так тебе скажу, я вот в армии служил. Во-первых, в советской армии была отличная шутка, что в советской армии служат три национальности – русские, нерусские и хохлы. Украинцев было очень много, это были отличные военные. Тут... Многим непонятно, когда говорят, что мы народы-братья, мы не народы-братья, мы один народ.
Да,
и, в общем-то,
есть.
Они – это мы, а мы – это они. И никаких тут сомнений быть не может. Отличные военные специалисты были. Любой практически. Ну, вот у нас, например, было так, что любой украинский пацан, особенно кто там ближе к Западу жил, они всегда норовили в сержантов. То есть, я вот способен руководить, и я буду руководить. И мне вообще домой надо вернуться сержантом. У русских вот из средней полосы бытовала чистые погоны, чистая совесть, что тоже чушь само по себе, а там нет. И самые толковые сержанты, вот у нас, например, были исключительно украинцы. И чего? Нормальные люди. Они работящие были, прижимистые. Ну, так прижимистость-то это что, что-то плохое, что ли? Что человек... разумно тратит деньги и копит добро. А что в этом плохого-то? Это нормальный крестьянин, они все такие. И наши в том числе. Ну и... Так зачем развивать в себе отвратительное? Наверное, развивать в себе надо только хорошее. Но тут куда-то не туда ведут. Я считаю, что роль пропаганды... Вот ты говоришь про эти 15%, что это серьезно распропагандированные люди... которым обещают всякую чушь, выборы из двух и более кандидатов, которые приведут нас к счастью. Сейчас вот мы выберем Ющенко, а вы что, знаете, какой он специалист-управленец? А вы что, знаете, что он делать будет? А вы знаете, кого он с собой вместе приведет, кого он назначит и куда они поволокут страну? Нет. Ну, так невозможен мгновенный успех из-за того, что вы поменяли одного руководителя страны на другого. Тут от самих, на мой взгляд, все зависит. И то, что вы будете жить лучше, чем во Франции, ну, так надо работать лучше, чем французы. И других способов нет. Причем, замечу, работать надо десятилетия. И, ну, а тут совсем уже ключевое.
И честно работать.
Да. А ты с какой стадии предполагаешь начало работы? Со стадии, когда вот Советский Союз распался, и у вас осталась там отличная промышленность, гигантская армия, огромное количество вооружений, и вы там самая большая страна Европы со всеми вытекающими. Или после того, как за 25 лет вы все продали, предали, развалили, разломали, скачете на обломках, и теперь с самого днища поднимаете. Наверх. Я замечу, что подниматься из днища гораздо дольше, чем с крепкого фундамента стартовать. Зачем все это? Зачем вы все это слушаете, самое главное? То, что в уши дуют и какую-то дурь советуют. Никакого толку от этого не будет. Печально? Вроде взрослые люди, вроде все понимают, а ведутся на какую-то абсолютно галимую идиотию.
Есть в этом всем развитии определенная логика. Я вот сейчас пытаюсь как бы ее вывести более структурированно, да, как все это развивалось, вот именно с социально-психологической точки зрения. Как вот эти, они пришли вот к такому мифическому сознанию, вот к этому, есть же постоянная проекция каких-то собственных негативных сторон на других, на тот же Донецк, например, Львов, где сейчас плавают мусор по этим самым, проецирует, что грязное быдло живет в Донецке. Хотя Донецк по благоустроенности, современности, ну, на голову, это несравнимые города. Чище, красивее.
Как-то лично мне странно. Львов – это не украинский город вообще. Давайте начнем отсюда. Не вы его построили, и, в общем-то, к вам никакого отношения не имеет, по большому счету. Ну, вы сейчас хотя бы порядок поддерживать научитесь.
Есть вот еще такой механизм, тоже психологический, тот называется интроекция. Да? Когда ты себе приписываешь те черты, которые тебе не принадлежат. Ты постоянно, мы европейцы, мы развитый европейский народ, один из наикращих там в Европе. Это же на самом деле рационально, если посмотреть, любой человек, можно же разложить, что такое европейский народ, да, какие-то у него есть признаки. Да? Если разложить современную Украину, ну, это скорее африканская страна, просто что она находится в Европе. По многим показателям, та же преступность, уровень жизни, уровень развития населения. Привыкли повторять, что у нас там очень грамотное население. Да, там. Но это привычка еще с начала 90-х. Это речь шла о советском народе, который там достался Украине. А сейчас уже сменилось поколение во многом. Прошло 25 лет. Выросли люди уже, которые никогда не видели Советский Союз. И одновременно с этим никогда не знали, что такое образование. Зачем оно нужно?
Зачем? Да.
800 высших учебных заведений на Украине находятся. Это гигантские. Это я раз в 10, наверное, больше, чем в Великобритании. Наверное, да? На каждом углу. Но представление о дипломе просто как справка для того, чтобы начать какую-то авантюрную карьеру где-то. Ну, что-то у тебя есть. Тот-то можно даже не ходить. То есть я вот сам учился в украинском учебном заведении, и там у нас доходило до того, что нам просто прямо даже говорили, что у нас вот там эскалатор, ты вступил на первом курсе, на пятом вышел, чтобы нам статистику не портили. Можно было вообще не ходить. Блин, можно. Вот не ходить, пришел, ты получил. В итоге ты получаешь диплом. Я закончил факультет коррекционной психологии. И люди, которые многие закончили, я даже заставлял читать вслух. Вот. Нам были по... Волынские из Волыни крестьяне, которых по там советская практика такая была, какую-то долю нужно просто взять, чтобы развивать село.
Образовывать, да.
Тогда она еще работала. И вот люди, которые 5 лет проучились в национальном университете, они читали по слогам. Вот если вслух. Я его заставляю читать, а он вслух читает по слогам. И он сдал все
сессии. Высшее образование, да?
Да, у него диплом. Ну, конечно, там не красный диплом, но вот диплом. И вот выросло целое поколение. И естественно, что когда падает уровень образования, то растет, ну, магическое сознание. Да? Когда ты не видишь причинно-следственных связей, ты решаешь, что если ты сильно захочешь, перед зеркалом повторишь, там, самовнушением займешься, то оно обязательно будет.
Это очень сильно замкнуто.
А если это не случилось, это значит какие-то демоны,
злые
враги,
силы, да.
злые силы. И эти злые силы нужно визуализировать. И вот они вот визуализировались в России, Донбассе. Причем это...
Вот это ты-то хороший, ты-то все правильно делал,
да,
и вдруг
да,
такое.
Да, да, да. Вот это вот важный очень механизм для того, чтобы понять, вот как это украинское общество к этому пришло. Но для этого, конечно, нужно рассматривать это более широко, как защиты психологические, которые вырабатывали у этих людей. Я не думаю, что это был все время заговор какой-то, да, там, что заговор был только в одном. Для того, чтобы элиты опановали вот эту собственность и пилили ее. И все были ухищрения приспособлены против народа. Ну, чтобы он там не понял вовремя, что происходит. Чтобы у него не было там сознания. Вся вот эта демагогия, вот это как раз развитие этого магического мышления. Да, что мы там, приходит Ющенко, обещает. Я же сказал, уровень доверия очень высокий был. Ему доверяют, что он говорит. А он рассказывает, что вот я тогда даже представлял в 2004 году, даже вот помню картину, что вот то, что он рисовал, это вот Днепр, такой вот закат, все вот уже в соломенных шляпах, в шароварах, плавают на лодочках, чирикают птички в каждом достаток доме.
Красота,
и даже ничего почти не надо делать.
Да.
Можно только чуть-чуть где-то это самое. Вот это вот религиозная вера в постиндустриальную экономику. Сама, она, кстати, обернулась трагедией. Они же, когда крушат Донбасс, они же считают, что вот эта индустрия, она им мешает достичь.
Да, да,
то есть,
да.
Понимание того, что постиндустриальная экономика, если она возможна, то она же возможна на базе индустриальной. А если у тебя нет индустриальной, то у тебя доиндустриальная экономика. Это 2 плюс 2. Но это уже слишком сложно, получается, для магического сознания. Люди мне на полном серьезе рассказывали, я же в Киеве жил, там у меня много друзей было, что вот это вот вся старая совковый хлам, он только мешает, он только вредит. Если мы уничтожим металлургию, нам не надо газ покупать. То есть они брали какие-то цифры, которые предоставляют правительство, да, которые даже не могут интерпретировать. Но они показывают, вот мы, например, тратим 10 миллиардов на газ, а от промышленности у нас только 10 миллиардов, там 8 миллиардов прибыли. Ну, например, соответственно, если ее разрушить, то мы 2 миллиарда сэкономим. Вот такое.
Толково.
Да.
Поэтому... Ну, тема бесконечная. Да. Это ну, не столько бесконечная, сколько объемистая. Ну, наверное, если удастся, поговорим про такое в следующий раз.
Да, я думаю, я бы хотел вам предложить, я бы подготовил более структурно именно вот это вот представление о социально-психологических процессах, которые проходили. Я считаю, что они очень важны не только для понимания Украины, потому что они важны для России.
Нам интересно. Лично я считаю, извини, перебью, что то, что происходило там, и происходит репетиция того, что должно произойти у нас. Ничего другого лично я в этом не вижу. Вот, сотворили тут, вы на очереди. Там меньше, и поэтому страна меньше, и проще провернуть. А вы следующие. Мне крайне интересно.
Да, многие моменты, если их попытаться осознать, выявить, не факт, что можно изменить историю, это уже философский вопрос, но хотя бы некоторые моменты попытаться компенсировать, как-то сгладить то, что происходит. Но, так что я подготовлю по Украине вот это свое представление о более психологической, не политической стороне, как это все развивалось, к чему шло, какие этапы прошла Украина в этом пути. Ну, а насчет будущего, я уже сказал, я считаю, что сейчас мы находимся просто на этапе процесса, который длится 20 лет, и впереди чего-то позитивного там нет. И нужно готовиться к тому, что именно Россия будет вот эти вот проблемы все, ей придется решать. Не из-за того, что там как бы вот они такие, что за них нужно
злые
что-то
имперцы,
сделать. Ради себя придется этот себя. Вопрос решить, ради вообще логики своей истории. А сейчас пока вот наблюдаем, мы там у себя в республике за этой рекой стоим, крепимся, чтобы не рухнуть раньше, чтобы они не ворвались к нам в город. У нас город-государство, как в античности. Вот у нас есть город, там, кстати, Донецк, я скажу, что очень античный город, действительно. Во-первых, он построен по гиппадамовой системе, там четкое деление на кварталы, там есть все основные блага цивилизации, как положено там в римском городе было. Амфитеатр, это у нас там стадион, цирк, как там Колизей, огромный Донбасс-арена, очень хороший стадион. Парки, библиотеки, бани, все, полный набор. И у нас
все как надо, да.
Остальная республика, это у нас такая хара, как бы это по-гречески, там, где происходят эти экономические процессы. Да, то есть наша территория, город, государство. Так что у нас такое небольшое даже возвращение в античный период. Тем более у нас там были города-государства греческие. Ну, это так, конечно, это я уже фантазии. Так
что, да. Ну, все, остается только пожелать вам успехов, чтобы у вас все было хорошо. Будем, так сказать, держать пальцы крестиком, чтобы все было так, как надо. Ну, а нашим украинским братьям пожелать только вынырнуть из этого помойного морока, в который вас отчасти погрузили, а отчасти вы забрались сами. Спасибо,
да.
Денис.
Да, спасибо.
Приходи
вам.
Еще.
Да. Увидимся.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.